Александр Грин. Состязание в лисе. Небо потемнело. Авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане «Бель-Ами». Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика. Но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полет на месте, то особенного любопытства присутствие знаменитости воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему в полоборота, немного наклонив голову к блестящей компании. Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом, легком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносия высокий, сильно развитый лоб. Черные, длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше 2 футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы, рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому, что было уже странно, соответствовало различие профилей. Левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый — сосредоточенно хмурым. За круглым столом сидело 10 пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картрев, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа. Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противоположении будням. Он хвастался машиной, опытностью, храбростью и удачливостью. Полет, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензинных бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли. «Все полетят, рано или поздно!» — кричал Картрев. «А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник тебе и мне и тебе, потому что мы пионеры». «А я видел одного человека, который заплакал!» — вскричал тщедушный пилот Каллио. «Я видел его!» И он вытер слезы платком. «Как сейчас, помню! Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увидел вверху Райта и стал развязывать галстук. «Ах, что?» — сказала ему жена или дама, что с ним сидела. «Ах, мне душно!» — сказал он. «Волнение в горле!» И прослезился. «Смотри!» — говорит Мари. На величие человека. Он победил воздух. Фонтан. Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. Образованный авиатор Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил: «Победа разума над мертвой материей — инертной и враждебной цивилизации идет гигантскими шагами вперед». Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картрев, насупившись, сказал, наконец, за всех это же самое. «Побью рекорд высоты! Я!» заголосил он, нетвердо махая бутылкой над неполным стаканом. «Я есть я. Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь».